Уважаемые отцы, дорогие братья и сестры, я начну с напоминания о страшном событии, которое здесь уже не раз звучало, о событии уничтожения огромных городов Содома и Гоморры. Дело в том, что попытка Авраама и спросить у Бога милости для этих народов, которые там проживали, в огромном числе, по тем меркам, она относительно успешной была. И патриарх Авраам спрашивал, а если же там 50 будет праведников, то, Господи, может быть, ты помилуешь вот этот огромный народ, который ты же насадил? И Господь обещал, помилую. И так в результате вот этой торговли патриарх Авраам выпросил как бы у Бога согласие на помилование вот этого огромного населения ради только лишь 10 праведников. Батюшка Серафим Саровский, которому Господь, видимо, открыл каким-то своим особенным образом тайну этого события, он говорил, что в то время в Содоме проживало 300 тысяч человек. По тем временам это был огромный великий город. И вот если из 300 тысяч человек было бы всего лишь 10 праведников, то Господь бы помиловал Содом. Вот мы сегодня говорим об этих ужасных грехах, которые нам, слава Богу, до сих пор еще противны, нам, русским людям, менталитет, который сформирован многими поколениями православных предков, то в других местах это уже не вызывает никакого противоречия. Там и поддерживают, и соглашаются, и фактов уже звучит очень много. Но вот если нам противны эти грехи содомские, то другие грехи нам не противны. Вот в этом вся трагедия. Для Бога принципиальной разницы нет. Такой грех или такой грех. Всякий грех есть мерзость пред Богом. Всякий грех это есть рана, особенно смертельный. Смертный грех это смертная рана души. Если мы совершаем эти смертные грехи не такие, как содомские, а другие, по этой же блудной страсти в своих семьях, то какая разница? Какая принципиальная разница, скажите мне, будет здесь для Творца, для Создателя, для Судьи, который будет судить нас по своему Евангелию? Не по нашим с вами понятиям, что содомские грехи – это мерзость, а вот эти грехи, которые делаются в наших семьях и в христианских семьях, это не мерзость. Существует такое убеждение, что все, что в семье делается, это все дозволено. Это же семья, говорят, это же по согласию все происходит. Так это же смертные грехи. Апостол же их назвал. Если мы их продолжаем делать, то чем мы отличаемся от жителей Содома? Что они по-другому грешат, что ли? Есть такое выражение кого-то из современных проповедников. Он говорит, что ты осуждаешь брата своего за то, что он грешит не так, как ты? Вот если мы только так будем отличаться, то тогда недалеко мы от Содома. Немножко в другом виде, завернуты в другую оболочку. Трагедия в том, что проповедь покаяния в том виде, как это должно было быть в церкви православной, она забыта. Она почему-то не возрождается за все эти несколько десятков лет благополучной жизни в России, возрождения экономического, там, материального, финансового. Не возрождается покаяние. Покаяние в том виде, как это всегда учила Церковь Православная. В том виде, как мы должны понимать аскетику, как борьбу со страстями. И страсть не только заключается в проявлении самых поганых грехов, которые противны нам сегодня до сих пор. Проявления страстей бывают и в других видах, и в более тонких видах, когда, придя к вере, мы не знаем этого и думаем, как бы приняв православие и внешне исполняя все, что нам верено, мы не знаем ту тайную свою часть души, глубину своего сердца, где множество гноя, где множество греха. Мы же знаем с вами ужасный пример, как лучшие представители народа израильского, фарисеи, книжники, первосвященники, которые были образцом и примером для всех, которые учили всех вере в пределах ветхозаветного закона, которые ожидали прихода Мессии, и они об этом прекрасно знали, и они знали даже, в каком городе он должен родиться, как они не приняли Христа. Почему? Потому что в себе сохраняли страсти. Вот это тщеславное самодовольство своим положением, своим знанием и своим опытом, возможность проповедовать и говорить всем, возможность называться учитель, вот это все ввело их в особое тонкое состояние самомнения, вот этой духовной прелести, в которую мы все с вами легко можем попасть, придя в православную церковь, годами живя здесь и несколько десятилетий, думая, что мы уже спасаемся. Не исследовав себя в деталях и тонкостях, мы не можем знать свои болезни души. Если отцы нам открыли 8 смертельных болезней души, страстей, то не обязательно болеть на все 8 смертельных болезней. С точки зрения тела любому понятно, что одной смертельной болезни хватит, чтобы умереть. А если мы с вами сохраним, подобно Иуде, хотя бы одну страсть, то мы же опять предадим Христа. Если даже все остальные страсти, как у Иуды, они не действовали. Все остальные ученики потрудились качественно, со всеми страстями поборолись. А вот Иуда сохранил всего лишь одно сребролюбие. Результат-то каков? Так и так же и мы с вами. Если мы с вами не знаем свои страсти, смертельные болезни души, если даем им проявляться в каких-то особых таких формах, тонких, приятных для нас и непонятных, что это является грехом, мы попадем рано или поздно в положение этого же Иуды. При каких-то определенных испытаниях мы также точно предадим Христа. Мало того, святитель Игнатий говорит, что предательство Христа начинается в глубине сердца человека. Оно не надо ждать какого-то особого такого акта предательства, как это случилось у Иуды. Мы предаем Христа внутри сердца. Чем? Жизнью по страстям. В самых тонких, самых приятных для нас формах, которые не признаются современным миром, обществом и даже земной церковью, которые не признаются за грехи. Почему? Потому что это считается вообще неважно. Это уже какое-то там монашество, это аскетика, это уже далеко, это прошлые века. Нам сейчас это ничего не надо. Ну как не надо? Если симптомы болезни, рак, вот так были, скажем, в 18 веке, в 15, в 10 веке, эти же симптомы и в 21 веке останутся. И рак точно так же будет диагностироваться с точки зрения телесной. Но тем более с духовной точки зрения все одинаково. Если древние отцы знали эти страсти, диагностировали их по примерам, а специфическим примерам их проявлений, и понимали прекрасно, что это смертельная болезнь, и если с ней не бороться, она все равно погубит человека. Что бы внешний человек ни делал, как бы он ни совершенствовал, сколько бы ни сделал добрых дел здесь на земле, в церкви, в мире, относительно своих домашних, внешних людей, сколько бы ни принес добра, страсть портит все эти добрые дела. Святитель Игнатий говорит, что эта пища посыпана всего лишь одной щепоткой яда. Чем эта пища становится? Она становится ядовитой. Она убийственна, она становится смертельной для того, кто ее принимает. Если мы такие добрые дела будем пытаться принести Господу, ради прощения своих же грехов, о которых мы все-таки частично хотя бы что-то знаем и каемся в них, так эти добрые дела будут связаны с нашей греховностью и страстностью, в результате они не могут быть приняты Богом. Имея вот такую душевную ревность, не понимая, что она душевная, а в душе страсти, значит, это душевное, синоним этого слова страстное, кровяное, греховное, а еще тут страшнее, бесовское. Вот эти все слова синонимы, говорит святитель Игнатий. Вот не зная этого всего, мы сохраняем в себе страсти, как подобие сатане. Страсти – это подобие сатане. Чтобы не сохранить их в себе, чтобы не оказаться со своими добрыми делами, которые мы делаем, и придя на суд Божий, предлагая их Господу, не оказаться отвергнутым. Преподобный Симеон Новый Богослов нас предупреждает, что Господь на суде своем не будет искать от нас добрых дел. Не будет. Люди по ревности своей возражают, по душевной ревности говорят, а как же притча о суде, когда Господь делит козлищ, отделяет по левую сторону, а овец по правую. Есть такая ведь, да, притча? Вот. И там же конкретные примеры добрых дел. Одели, обули, накормили, напоили, навестили. Так? Обычные добрые дела для нас, христиан. Вот к этому нас сейчас больше всего и призывают. Но покаяние заключается не в этом. Покаяние заключается в том, чтобы вот эти добрые дела, не только их делать. Ведь и этими добрыми делами не заканчиваются Евангелия. Другие евангельские заповеди по отношению к ближним – это тоже добрые дела. Если мы вырвем из всего Евангелия вот этот кусок и скажем, вот, ради этого мы будем трудиться, И когда мы это выполним, мы спасение получим. Сказано же в притче. Наивный взгляд. Это всего лишь притча, которую нужно толковать правильно. Нужно ее правильно понимать. Возьмем другие евангельские заповеди, которые учат нас отношению к ближним. Благословляйте проклинающих вас. Это тоже доброе дело или нет? Или мы уже так забыли и перепутали, что добрыми делами мы только считаем конкретное какое-то дело. Подал, повестил, а дело было. Вот не только это, есть другие добрые дела евангельские. Молитесь за тех, кто вас гонит. Прощайте, и вам простится. Какую меру мерите, такую вам отмерится. Не судите, да не будете осуждены. Ударили по одной щеке. Это дело или нет? Подставляй другую. Это дело. Это евангельское дело. И если мы будем с вами считать, что нас Господь будет действительно сортировать, условно говорю, на суде своем, только по тем принципам, которые в этой притче указаны, мы глубоко с вами ошибаемся. Вот в этот момент для нас откроется эта тайна, она не будет теперь тайной для нас на суде. Оказывается, были другие добрые дела тоже, а мы их с вами не учитывали. И вот отцы-то учили всегда не так, что только за эти добрые дела будет нас разделять Господь, а за все дела, которые приписаны Евангелием. Потому что кодекс законов, по которым нас будет судить Бог, это Евангелие, говорит святитель Игнатий. Тогда Евангелие знать надо все, а не частично. И вот наша с вами ошибка, если не сказать, что трагедия, в том, что это мы или не слышим, или если нам говорят, то очень мало, а если учат, то более в том направлении доброделания, которое вот в этой притче только указано. Перерождение души при этом не происходит, потому что наделать добрых дел можно и на тщеславии. И фарисеи делали очень много добрых дел, очень много, и на показ, и при этом гордились этим. В результате этих добрых дел воспитали в себе самомнение, самодовольство, которое не приняло Мессию, о котором они знали. И не только не приняли, не только отвергло это, так убили его. Вот результат вот этого самомнения тщеславного, в котором мы сами можем находиться, а и оно может уживаться с нашей с вами православностью, в которую мы вот частично ее понимаем только лишь. Не целиком, а именно частично. Поэтому погубить нас можно одним образом, как народ, как страну, если у нас отобрать покаяние, покаяние. И борьбой с садомитами мы с вами не спасем Россию. Мы даже сами не спасемся, если будем вести только борьбу с самым отъявленным внешним злом, сохраняя внутри себя зло, более тонкое, неведомое для нас, еще более опасное, потому что оно внутри, и мы о нем не знаем. Есть определенный закон, который всегда нам известен. Злом зло не побеждается. Правда или нет? Не побеждается. Если внутри нас сохраняется зло в виде страстей, как мы этими делами нашими по борьбе с внешним злом можем победить внешнее зло, если внутри нас зло, и все наши дела, и подвиги, и борьба, туда везде примешано зло. А как смертные грехи, которые продолжают сохраняться в нас, и мы их не считаем смертными грехами, и повторяем их. Эта практика, она повсеместно распространенная. Когда мы начали проверять современных христиан на знание грехов, то пришли в ужас. Знание догматов, я уже не говорю, там такой набор ересей, что даже слушать страшно. Там богохульство, потому что люди не обучены, люди не знают основ веры. Недавно знакомый позвонил из столицы и говорит, что у нас в храме прекрасные перемены. Наш батюшка наконец понял, что мы ничего не знаем. И он объявил на проповеди, что теперь надо нас всех учить, чтобы мы знали веру. Прекрасно. Прекрасно. Мы тоже с этого начинали в нашем приходе, когда убедились в том, что люди вообще не знают понятий веры, догматы все перевернуты у человека, ереси и богохульство в перемешку с истиной. Что будет, если добро смешать со злом, жизнь со смертью? Ничего не будет, смерти будет. И вот также знание и о смертных грехах. Когда стали проверять современных христиан на то, знают ли они свои смертные грехи, оказалось так, что с этими самыми смертными грехами они ходят на исповедь, они их никогда не называют. Почему? Почему? Потому что они их не считают смертными грехами. И они их не прекращают делать. И с этими смертными грехами и ходят на причастие. Как живы остаются после этого, непонятно. Потому что апостол сказал, что причащающиеся таким образом и болеют, и страдают, и немало их даже умирают. Почему Господь милует нас вот таких сегодняшних бестолковых? А почему? Потому что мы не обучены. Одна только нам есть милость от Бога. Пока нас еще не карать, потому что надо нас обучить сначала, чтобы мы хоть что-то понимали. Когда мы просто ничего не понимаем, как нас за это наказывают? У нас должны этому научить. Вот мы, как миряне, ждем, чрезвычайно этого ждем от наших пастырей. Но этого нет. Почти повсеместно этого нет. Не обязательно делать много смертных грехов. Точно так, как не обязательно человеку несколько смертельных ножевых ран нанести. Если ему одной раны смертельной хватит, чтобы умереть, зачем его бить 10 или 30 раз ножом смертельным? Один раз хватит, ударить и убить. Смертный грех имеет такую же силу. Свидетель Игнатий говорит, одноразовое повторение смертного греха вызывает смерть души. И смертный грех не прощается до тех пор, пока человек не прекратит совершать. А у нас учение даже о смертном грехе, понимание вообще этого явления, оно замыто, вообще запутано. Нет, и даже сейчас говорится, что да все грехи одинаковые. Нет, как все грехи одинаковые? Церковь учила по-другому. Если мы будем вводить свое новое учение, мы как протестанты, чем мы тогда от них отличаемся? Они ввели свое предание, и мы, забыв священное предание церкви, будем вводить свои новые понятия и по ним строить спасение, что ли? Вот про нас, про таких апостолов говорят следующие слова. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Богу, но не по рассуждению». Рассуждение наше должно заключаться в том, что мы не должны отступать ни от священного писания, ни от догматов, ни от священного предания церкви, где изложена нравственность христианская, которой мы должны строго придерживаться. Если мы изменим понятие христианской нравственности, мы не сможем принять ту благодать, которая еще есть в православной церкви, если она сохраняет истину, догмат и веру. Тогда и догматы сохраняем, и благодать церкви есть, таинство действует, а мы принять не можем. Потому что мы противоположны благодати, а Бог насилие над нами не совершает. Представление о том, что таинство Христово, в частности, причастие, это подобно лекарству и действует независимо от того, как я настрою, какое состояние сердца имею, есть, нет у меня смертные грехи, люблю я, не люблю свои страсти или борюсь с ними. Если мы будем так, что как химия действует, это хула на Бога. Бог насилие над душой не совершает. И если мы хотим жить во грехах, если мы грехи грехами не считаем, не может благодать помочь нам, не может исцелить нас. Обличить Господь может в таинстве, спасать скорби после этого, болезни, беды, вплоть до смерти, как говорит апостол. Так не бывает, чтобы никто не сказал против. Если кто-то сказал, это явный признак того, что, ну, оно как-то задевает все-таки.
Ничего удивительного. Давайте, давайте не будем сейчас.
Итак, вот, дочитываем слова апостола Павла, он говорит так. «Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Понятие о праведности у нас должно быть четкое в соответствии с понятием православной веры. Если вот это покаяние, от которого рождается праведность, у нас отобрать, то праведности не будет. Будет ложная, новая, придуманная праведность. Тогда у нас не наберется 10 праведников, подобно как в Содоме, если бы было из 310, Господь бы помиловал. Вот так и сейчас в России. Не будет этих праведников, вот в этой примерно пропорции, условно сказать, которые нужны, чтобы Господь помиловал Россию, и не будет для России будущего. Конец будет. Конец России, значит, конец мира. Праведность, еще раз подчеркнем, рождается на тех основаниях, которые утверждены были в церкви всегда. Новые основания вводить нельзя. Поэтому, последние слова, в заключение. Мы должны с вами то покаяние, которое проповедовано в церкви, то покаяние держать. Без этого покаяния нет Евангелия, нет спасения и, по сути, нет православия.